Глава 7. Знаете ли вы, что такое скорость? Что это такое, чувствовать ее всем своим телом? Я несся по снежной трассе и чувствовал скорость каждой клеткой своего тела. Мое тело изгибалось и накренялось, когда я входил в долгие повороты на бешеной скорости. Снежинки впивались в лицо, в ушах свистел ветер, но я чувствовал лишь, как сливаюсь со своими лыжами, которые несли меня вниз и вниз. Скрипел снег, иногда я захватывал кантом лед, и они начинали угрожающе шипеть и вибрировать. А потом я снова возвращался на снег и не слышал больше ничего, кроме ветра. В какие-то секунды мне и вовсе казалось, что я не качусь, а лечу, так быстро я несся вниз. Лыжи отвечали на малейшие изменения центра тяжести, стоило мне чуть отклониться влево или вправо, я тут же поворачивал в сторону. Я все больше наращивал скорость, я ни о чем не думал в эти минуты, полностью растворяясь в трассе и скорости. Только гора, снег, скорость и я. Это потрясающе. Вдруг я въехал в облако, пришлось сбавлять скорость, потому что вокруг ничего не было видно, даже собственные ноги я видел с трудом, поэтому я замедлился и стал прислушиваться к другим лыжникам, чтобы не сбиться с трассы. Пока скрип снега был слышен то там, то здесь, нечего было волноваться, и я снова добавил скорости. Минута через две спуска облако закончилось, и я поехал дальше. Мимо проносились заснеженные ели, ноги ощущали вибрацию на неровностях горы, изредка я обгонял кого-то или кто-то обгонял меня, но чем ниже я спускался, тем больше народа я встречал на своем пути. Наконец я достиг подъемника и резко затормозил. Из-под лыж выскочили брызги снега. Я ехал на подъемнике, дул ветер, ноги болтались внизу. Когда оказываешься на подъемнике после большого перерыва, кажется, что ботинки вместе с лыжами должны непременно упасть вниз, такие они тяжелые. Но после первого же спуска так привыкаешь к их весу, что и вовсе его не замечаешь. Ветер был довольно прохладный. На разных высотах иногда шел небольшой снег. Иногда солнце светило прямо в глаза. За железные ручки лучше не держаться, они такие холодные, что даже через лыжные перчатки мерзнут кончики пальцев. Я поднимаюсь вверх к одной из самых опасных трасс Аспена — Wildcat. Я стоял на самой вершине. И хотя за моей спиной было еще несколько человек, я стоял наедине с горой. Я смотрел, как солнечный свет играет на пушистом снеге, смотрел, как круто уходит вниз трасса, любовался на склады вдалеке и огромные ели, которые отсюда казались не выше спичек. Я смотрел вниз, и даже мне, довольно опытному лыжнику, на долю секунды становилось немного страшно. Но я оттолкнулся палками и помчался вниз. На пару секунд захватило дыхание. Сердце билось все быстрее, я несся с бешеной скоростью, успевая мгновенно ощупывать взглядом трассу впереди и рассчитывать свою траекторию оптимальным образом. Ноги, да и все тело постоянно работали, чтобы удержать равновесие, сгладить кочки или объехать препятствия, нарастить или погасить скорость. Но скорость все возрастала, и я сконцентрировался на этом удивительном ощущении. Дух захватывало, сердце то билось сильно-сильно, то совсем замирало, особенно когда передо мной открывался очередной практически отвесный отрезок трассы. Трасса была коварна. В ту секунду, когда я понимал, что сложный отрезок позади, начинался еще более сложный. И тут меня кто-то подрезал. Этого я не ожидал, особенно в таком месте. Я разозлился не на шутку и решил отомстить. «Подрезать? Меня? На Wildcat?» Я старался изо всех сил нарастить скорость, чтобы сократить отрыв, и мне это удавалось. Войдя в азарт, я проехал по паре препятствий, которые предпочел бы объехать в обычном случае. Фигура лыжника была все ближе. И вдруг, когда я уже почти нагнал его, он съехал с трассы и поехал по целинному снегу, между елей. «Нет, от меня так просто не избавишься», — подумал я и рванул за ним. Я ехал и вспоминал, как мама в детстве учила меня кататься по таким спускам. Но, конечно, куда менее крутым. Во мне вдруг проснулись те умения, которые дремали, наверное, лет 10. Лыжник стал целью, а остальное переставало существовать. Я перескакивал на скорости через небольшие камни и кочки, срезал его траекторию, несся вперед. Внутри пульсировала такая сильная злость, в которой, в общем-то, не было ничего плохого или по-настоящему злого, но зубы я стиснул и решил во что бы то ни стало догнать, подрезать и обогнать. В следующие 20 секунд я сократил отрыв и промчался мимо, довольно дерзко подрезав его. Я слышал, как зашуршали его лыжи, когда он корректировал траекторию. Довольный, я удалялся на все большее расстояние. Ноги пружинили еще лучше, потому что мне хотелось танцевать от восторга. Так здорово мне это удалось. Сердце билось от нагрузки, эмоций, от воздуха и просто от удивительного счастья. В этот момент, когда я несся вниз и вниз по пушистому сверкающему снегу и только и чувствовал, как все тело сталкивается с ветром и разрезает воздух, я был счастлив. Однако лыжник не отставал. Я снова слышал, что кто-то приближается. Я присел еще ниже, стал подгонять сам себя, чтобы ехать еще быстрее. До конца трассы оставалось всего ничего, но с другой стороны вполне достаточно, чтобы он меня обогнал. Этого я допустить не мог. Только бы удалось. Только бы удалось. Скорее. Я решил срезать по целинному снегу, и поначалу мне казалось, что он, наконец, отстал, но не тут-то было. Он следовал прямо за мной. Черт, он настигает меня. Я собрал волю в кулак, оставалось надеяться, что мои навыки и трасса меня не подведут. Крутой отрезок. Я решил воспользоваться этим и набрал безумную скорость. Я ничего не слышал, глаза слезились даже под спортивными очками. Я только чувствовал, как лечу вниз, вниз и вниз к подъемнику. В какие-то моменты я даже отрывался от земли, подскакивая на небольших буграх. До подъемника оставалось всего 30 метров, и тут я едва удержал равновесие. Вражеская лыжа имела наглость молниеносно проехать в нескольких сантиметрах от меня. Лыжник резко затормозил у самого подъемника, и я подъехал с разницей в несколько секунд. «А у тебя есть яйца», — рассмеялась лыжница, сняв шапку и встряхнув копной светло-русых волос. «Задал мне жару. Думала, не обгоню уже». Я потерял дар речи. «Ты что, губы отморозил или язык проглотил?» Я ошалел от такой дерзости и уже собирался ей ответить, но я действительно немного заморозил подбородок и едва произнес: «Ты крутая». Я улыбнулся ей своими непослушными губами. «Ты не переживай. Ты только что чуть не сделал чемпионку США по фрирайду. Правда, я сегодня немного не в настроении и ехала себе, прогуливалась». «А, ты прогуливалась. Извини, что тоже там прогуливался. Вероятно, я тебе помешал, раз вопреки всем просторам ты решила меня подрезать. М? «Нет, не поэтому», — она улыбнулась мне. «Поедешь со мной?» — она кивнула в сторону подъемника. «Поеду, но только если ты не откажешься от горячего шоколада, когда мы снова спустимся». «Я для этого тебя и подрезала», — она снова улыбалась. А я удивлялся. Кажется, уже влюбился. Она была такой озорной, смелой, красивой. Я снова оказался на вершине, но она повела меня в сторону. «Мы поедем вот так», — сказала она. Я смотрел вниз и хотел ей сказать, что я ни за что так не поеду. Внизу был небольшой спуск для разгона, потом обрыв трассы, примерно 2 метра высотой, а дальше узкая тропа между камней, а потом было не видно. Но я постарался не показывать свой страх и решил сделать это. Я пришел в себя только когда мы оказались в самом низу. «Ты был к этому готов, иначе ты бы не поехал», — она смеялась. Я тоже смеялся. Адреналин в крови зашкаливал. Я вдруг привлек ее к себе и долго-долго поцеловал в губы. Она ответила на мой поцелуй. Когда он закончился, я, не отпуская ее от себя, сказал: «Ты была готова к этому», иначе она поцеловала меня снова. Энни расстегнула куртку и, громыхая ботинками, зашла в кафе и стала искать свободный столик. Кругом было полно народу. Конечно, приятно сделать перерыв во время катания и согреться. Насколько это приятно, я понял только, когда принес нам с Энни по чашке горячего шоколада. «Ммм, как вкусно пахнет», — она потянула носом воздух. «Ты здесь надолго?» — спросил я. «Еще на недельку, а потом в Нью-Йорк домой». «А ты откуда?» — спросила она. Я улыбнулся и посмотрел на нее, чуть наклонив голову. «О, боже, ты оттуда же!» — недоумевала она. Я кивнул в знак согласия. «Значит, на ближайшую неделю у меня есть тренер по фрирайду», — я улыбнулся. «Ну, пусть будет так», — сказала она, улыбнувшись в ответ. «Ты здесь одна?» — спросил я. «Да нет, с друзьями. Просто они сейчас на других трассах. Мы встречаемся в 3 часа у бара и потом спускаемся к отелю. А ты?» «Я тоже с друзьями. Может, устроим вечеринку у нас сегодня?» «О, это отличная идея. Мы сюда приехали отрываться». У Энни светились глаза. Она отхлебнула шоколада. «Как в детстве». «Да, это точно. И пончики здесь замечательные. Помню, мы с мамой проводили здесь на склонах долгие утренние часы. Она учила меня кататься, я падал, валялся в снегу, смеялся. Однажды она меня затащила довольно высоко, было дико страшно спускаться, а потом я гонял с того спуска, как умалишенный. А я занималась с дядей, он мой тренер. Он стал заниматься со мной, едва мне стукнуло 5. Постоянно возил меня на склон, даже в дикий холод. Мама сильно переживала, но дядя Брэд ее утешал, говорил, что у меня будет крепкое здоровье и еще, что я делаю успехи. Мама успокаивалась и ждала меня в кафе. А потом мы ели куриный суп, картошку фри и пончик с горячим шоколадом. И в теплую машину, домой. То есть не домой, конечно, она рассмеялась. Мы тут снимали домик на сезон. Нет, мы приезжали недели на 2-3, максимум месяц, я покачал головой. Поэтому я и круче тебя, она улыбнулась еще раз. Это мы еще посмотрим. Вот будет забавно, если я тебя завтра сделаю на той трассе. Ты вызываешь меня на дуэль? «Да. Вечером мы устроили вечеринку в коттедже, который мы сняли с Джонни, Лин, Крисом, Ником и Рут. Раздался звонок в дверь. Я пошел открывать. «Сюрприз!» — крикнула Энни и сразу поцеловала меня. Кругом заулюлюкали наши друзья. «Знакомьтесь!» — она стала называть имена. «Если бы я не был журналистом, я бы сразу забыл их, а так был старый навык хорошенько все запоминать». Загремели бутылки. Джонни уже был у барной стойки, замешивал коктейли по собственному рецепту и сам же их пил. Лин и Крис что-то оживленно обсуждали. «Ребят, ну что вы там спорите? Не помните, что именно добавлять, ром или виски? Добавим и то!» Джонни, Лин и Крис рассмеялись. «Нет, ну просто из принципа. Там точно должен быть виски», — упрямо покачала головой Лин. «О чем спор?» — включилась Миранда, подруга Энни. «Да вот. Дружно вспоминаем, как замешать Блэк Джек. Столько споров», — сказал Крис, улыбнувшись. «Конечно, с виски, точно знаю», — сказала Миранда. «Тебе нужна помощь?» Она сделала паузу, пытаясь вспомнить имя. «Джонни, меня зовут Джонни», — сказал он, улыбаясь, как всегда. «Так нужна или нет?» — переспросила Миранда. «Окей, но тогда я сделаю тебе какой-нибудь свой фирменный». Забавно, но наши с Энни друзья, как и мы сами, быстро нашли общий язык. В доме царила атмосфера легкости и веселья. Горели разноцветные огоньки от елочных гирлянд, которые было решено не снимать, потому что еще впереди Новый год. Звенели бокалы, играла музыка. Впервые за последние 2 года я веселился, и мне было по-настоящему 100% хорошо. В моей голове совершенно не было ни одной тягостной мысли. Здесь, на отдыхе, как-то не хотелось вспоминать о разных вещах, связанных с работой или еще с чем-то. Хотелось радоваться, вкушать настоящий момент таким, какой он есть. Хотелось быть настоящим, без масок, без притворства, без ложных эмоций. Я смотрел на Энни, она ждала, пока Джонни сделает для нас пару коктейлей, раз уж он примерял на себя роль бармена сегодня. Я смотрел на Энни. Она была такая веселая, легкая, невероятно естественная. Ее движения не отличались плавностью и изяществом, но мне это даже нравилось. Она была такой простой девчонкой, чуть угловатой, чуть грубоватой, но в ней все было настоящее. Она улыбалась, но... Она улыбалась не вымученно, не надуманно, не загадочно. У нее не было стратегий. Она ни во что не играла. В ней не было женского коварства, и хотя она была моего возраста, она казалась мне совсем девчонкой, такой бесхитростной она была. Но этим-то она мне и нравилась. Я безумно устал от всего искусственного. Устал думать, что значит то или иное. Устал думать, что и кому нравится или не нравится, что значит тот или иной взгляд. Я не все говорил и сразу. Это могло бы отпугнуть меня, познакомься я с ней раньше. Но она как-то удивительно стремительно вошла в мою действительность, и я принял ее, не задумываясь. Я как будто понесся вниз по трассе, а дальше будь что будет. Энни смотрела на меня, и я видел, что нравлюсь ей, видел, как она разглядывает мое лицо, мои руки и плечи, чувствовал, что ей нравится прикасаться ко мне, целовать меня. У нее все было в глазах, на лице, в малейших движениях тела. Она была таким чудом, что ли. Ярко-голубые лучистые глаза, светло-русые золотистые волосы, длинные почти до середины спины. пухлые, красиво очерченные губы, аккуратный носик, едва заметный румянец на щеках. «Я тебя первая заметила. Ты сидел, пил глинтвейн в баре. Я тогда и подумала. Посмотрю, как же он катается, этот красавчик». «О, хитрющая», — я обнял ее. «Как же ты меня потом нашла?» «А я и не теряла, я просто проследила за тобой». «Ты еще и частный детектив», — я рассмеялся. «Да, выслеживаю парней вроде тебя время от времени». «Даже так? И часто ты таких, как я, выслеживаешь?» — спросил я шутливо. «А чего в тебе особенного?» — с издевкой спросила она. «Ты хочешь об этом узнать?» — спросил я шепотом прямо на самое ухо. «Щекотно!» — она рассмеялась и чуть опустила ресницы, потом посмотрела мне в глаза, и я все понял. Надо было придумать план отхода. Я взял набор для фондю, фрукты и шоколад. «Какой ты любишь?» — спросил я. «Молочный, конечно же», — она потянулась за плиткой. «Я не дам тебе плитку, это наше прикрытие. Ты же детектив, должна понимать», — шепотом сказал я. И мы незамеченными прошмыгнули на второй этаж. Ее волосы, ее тело, ее руки пахли свежестью и снегом. Ее светлая кожа была тонкой и очень чувствительной. Я любовался на ее тело, она целовала и ласкала меня, а за окном хлопьями шел снег. В комнате пахло деревом и шкурами, развешанными на стенах. Она была очень страстной. Я сдался на ее милость. Это было потрясающе. В постели она была еще прекрасней, в ней было что-то удивительно притягательное. Появлялась какая-то черта, которую так сложно было разглядеть в ней во время простого общения, какая-то нежность, легкая таинственность и невообразимая чувственность. Если в жизни она была скорее ребенком или рубаха парнем, то в постели она была настоящей женщиной мечты. Она наполняла меня восторгом, тело уже ждало ее ласк, предвкушая каждое прикосновение. В комнате становилось все жарче, я очень предусмотрительно спрятал в холодильнике пару бокалов и бутылку шардоне. Утром мы проснулись раньше всех, наверное, потому что меньше всех выпили. Мы оделись, собрались и отправились позавтракать в ближайшее кафе, потому что в коттедже царил адский беспорядок, ребята спали кто где. Ник, укрывшись пледом и подложив под голову свитер почти у самого камина, на диване обнявшись спали Миранда и Элис, тоже давняя подруга Энни, как я понял. Джонни не дошел до спальни и заснул прямо в кресле. Криса и Лин нигде не было видно, наверное, они, как и мы, закончили вечер чуть раньше, чем остальные. Из комнаты Джонни был слышен могучий храп трех или четырех мужчин. Может быть, они заняли его комнату раньше? Хотя, судя по разбросанным картам, он проиграл свое спальное место в покер, причем несколько раз. В гостиной на втором этаже на огромном диване расположились еще несколько человек. Из головы вдруг вылетели их имена. Вчера весь вечер, что мы тусовались вместе, я их помнил, а сегодня уже забыл. Мы вышли, никто даже не пошевельнулся. Энни вдруг с разбега сбила меня с ног, и я оказался в снегу. Она набрала полные пригоршни снега и угрожающе посмотрела на меня. «Нет, нет, 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 нет!» — закричал я. «Только не это!» Она протянула руки к моему лицу, чтобы натереть его снегом, но я резко потянул ее к себе, повалил в снег и прижал шаловливые руки к ее груди. Я посмотрел на нее строго и сказал, что не люблю холодных умываний. Она поверила, что я всерьез, и, судя по взгляду, была готова вот-вот извиниться, но я поцеловал ее в губы. «Чтобы окончательно проснуться, я предпочитаю другой способ». «Хорошо», — сказала она, встав и отряхнувшись. На ее лице было смирение. Но как я в нем ошибался? Ведь через несколько минут я снова лежал в снегу, и лицо мое горело. Но мне даже понравилось, в этом определенно что-то было. А еще я вспомнил, что такое вкус снега. Странно, это ведь обычная вода, а вкус у него другой. «Это лучший способ», — сказала она, гордо вздернув свой аккуратный носик. «Ах так!» — Энни зашла в кафе с красными щеками. Я, довольный, придерживал дверь. «Да ты джентльмен», — сказала она, явно удивившись. «Поразить меня хочешь или на публику работаешь?» «Ни то, ни другое, просто я так воспитан», — ответил я, и это была чистая правда. Я не держал двери, только если очень торопился, или если дама всем своим видом давала мне понять, что она против. Да, в Америке бывали и такие. В Париже и в Риме женщины всегда были рады, если я придерживал им дверь. «Ты так серьезен, готова тебе поверить», — она улыбнулась. Я улыбнулся в ответ. «Куда сядем? Давай у окна». «Давай у окна», — согласился я. «Мне без разницы». «А я люблю сидеть у окна. Можно смотреть, что творится на улице, как люди ходят туда-сюда. Иногда за окном происходят всякие интересности».
«Какие?» — с любопытством спросил я.
«Ну, там...» — чуть пожав плечиком, говорила она. «То жена мужа распекает за что-нибудь, то дети в снежки играют или влюбленные целуются. Бывает, просто кто-нибудь симпатичный проходит мимо или собачка миленькая пробежит. Что-нибудь. Неважно что». Она улыбалась. А ведь она была права. Неважно, что именно происходит за окном. Если там что-то происходит, за этим бывает интересно смотреть. «Здесь в кафе тоже всякого хватает. Можно наблюдать за столиками. Вот смотри, за третьим столиком от стойки сидит семья. Вот скажи мне, зачем они своему упитанному сынишке купили две порции блинчиков с кленовым сиропом?» Энни прыснула от смеха, застенчиво прикрываясь ладонью, чтобы нас не заметили. «Алекс, не смей!» Она перестала смеяться и, нарочито серьезно, манерно сложив губы, сказала. «Это же невежливо!» «Ах, вот почему ты предпочитаешь обсуждать то, что за стеклом. Чтобы тебя не услышали и не заметили. Боишься, что на тебя подадут в суд? Отсудят пару миллиончиков?» Я зло прищурился. «О, не отсудят. Папа мне на счет столько не кладет, а я сама зарабатываю поменьше». Она покачала головой. «И что ты хочешь сказать, ты никогда так не прикалывалась?» Я продолжал строго на нее смотреть. «А ты хочешь сказать, что никогда не ел столько блинчиков с кленовым сиропом?» — парировала она. «Эй, мистер злой полицейский, я вижу, ты уже пожалел, что на нашем столике нет лампы или хотя бы маленького торшерчика». Она улыбалась, я смеялся, окончательно выйдя из роли. «Чтобы разочаровать тебя окончательно, осталось только пошутить на тему афроамериканцев и каких-нибудь меньшинств. Да уж, будь поосторожнее». «Миранда и Элис могут обидеться», — я подмигнул Энни. «О, я знала, что ты это скажешь, негодяй. Никакие они не лесбиянки. Вы, мальчики, такие смешные, стоит девочкам заснуть вместе, обнявшись, думаете, не весь что».
«Посмотрел бы я, что бы ты сказал, если бы я спал, обнявшись с Джонни. А мы ведь тоже давние друзья».
«Мужчина — это совсем другое», — сказала Энни серьезно. Она аккуратно принялась размешивать сахар в капучино, чтобы не повредить пенку. Я старательно намазывал абрикосовым джемом тост. «Любишь абрикосовый джем?» — спросила она.
«Да, наверное», — ответил я. И вдруг задумался. «А ты знаешь, люблю. Я вот сейчас вдруг понял, что каждый раз, когда мажу тост абрикосовым джемом, вспоминаю бабушку. И как она варила абрикосовый джем в большой медной кастрюле и рассказывала про свое детство и молодость, всякие истории. Наверное, классно. А моя бабушка мне только с математикой помогала. Она вечно что-то чертила и совершенно не умела готовить. Дедушка на нее ворчал, но безумно любил, и это было видно. В общем, сначала он нанял кухарку, а потом и сам научился. Не скажу, что он готовил как образцовый кулинар, но нам с братом всегда нравилось». Энни улыбалась, вспоминая что-то приятное из детства. Все лицо озарилось каким-то неимоверным теплом и светом. Я не удержался и поцеловал ее в щеку. Она лучезарно улыбнулась, потом надула губки и сказала: «А почему только в щеку?» Я не смог проигнорировать ее просьбу. Пару часов спустя мы носились по склонам всей нашей безумной компании. Мы катались по черным трассам наперегонки, устраивали на красных трассах паровозики и даже пробовали танцевать. Это было весело, особенно когда мы специально устраивали кучу малу и заваливались в снег. Был чудесный солнечный день. Снег так и искрился, и совершенно не чувствовалось холода. Мы катались и катались, пока окончательно не устали и не отправились вниз, чтобы поесть чего-нибудь горячего. А потом снова катались и катались. Энни немного смеялась и дурачилась, проезжая мимо, и я старался не отставать или даже обгонять ее, и то и дело уносился вперед. Ветер щипал мое лицо, но я этого не чувствовал, потому что во мне снова кипел азарт, и ее недовольные вскрики сзади подбадривали меня. Я несся, очертя голову, вниз по таким трассам, по которым раньше и не решился бы просто из здравого смысла, но здравый смысл куда-то быстро исчез, когда у меня в мозгу поселился настойчивый соревновательный дух. Я забывал о ее подготовке, и мне просто было неловко, как девушка может меня обогнать. Я должен быть не хуже ее. и я несся вниз и вниз. Снег хрустел, шуршал и скрипел у меня под лыжами, иногда земля на самом деле уходила у меня из-под ног, захватывала дыхание, а в самом конце очередной безумной гонки Энни резко тормозила где-нибудь поблизости, подходила ко мне и, тяжело дыша, снимала с лица очки и крепко-крепко целовала меня в губы. Сердце билось еще сильнее. Я ехал скорее вниз и каждый раз предвкушал ее поцелуй. Да, как это ни забавно, Энни свалилась как снег на голову, но я был очень рад ее появлению в моей жизни, здесь и сейчас. У нас как-то быстро все началось, и я не хотел тормозить или, наоборот, еще сильнее торопить события. Я просто хотел получать от всего, что происходило, удовольствие. И я был окрылен. С ней мне было удивительно легко. «Ого!» — сказала она, стараясь ехать рядом. «Ты нехило разогнался. А теперь попробуй еще сильнее согнуть колени и при повороте чуть наклонить корпус. Вот увидишь, что будет», — сказала она и унеслась вниз, описывая красивую дугу. Я догнал ее и, сделав все, как она говорила, ушел вперед. Через несколько секунд она снова поравнялась со мной. «Делаешь успехи!» И, легко оттолкнувшись палкой, снова набирала скорость. Солнце довольно быстро село, мы наблюдали закат на одной из долин. Облака спускались вниз, а заходящее светило причудливо окрашивало линию горизонта в разные цвета, от лососево-оранжевого до лимонно-желтого. В долину спускались молочно-белые облака. Они проходили так низко, что казалось, вот-вот зацепятся за верхушки деревьев, а потом они превратились в туман и стали спускаться все ниже и ниже, обволакивая утомленные за день склоны. На нежно-синем небе зажигались первые звезды, ясные и чистые, необыкновенно чистые. Казалось, что небо — это и вправду купол из синего стекла, идеально отполированного кем-то, а звезды — то ли далекие лампочки, то ли бриллианты, это уж кому как нравится. «Смотри», — восторженно сказал Энни, показывая на выплывший полумесяц. «Какая красота!» «Да, такое в Нью-Йорке не увидишь», — сказал Джонни, чуть затаив дыхание. «Такое небо! Глубокое!» — улыбалась Миранда. «Да, и мы все порядком замерзли», — пожаловалась Лин. «Правда, Крис? Я уже не чувствую своих пальцев». «Нам и вправду пора. Собрались силами? Хватит ныть», — скомандовала Энни. «И мы все с облегчением поехали вниз, потому что теперь нас ждет тепло, а это самое главное, когда у тебя ледяные пальцы, подбородок, щеки и лоб. Вкусная еда, а это важно, когда ты так голоден, что уже даже забыл, что ты голоден. Алкоголь и веселая компания». Без пояснений. Примерно через полчаса мы завалились в один из ресторанчиков, где Ник заранее забронировал несколько столиков рядом для нашей шумной компании. Мы были так голодны, что, не дожидаясь того самого фондю, заказали несколько порций куриного супа, картофель по-домашнему и стейки, а стейки здесь готовили отменные. За столом первое время было просто тихо, никому и в голову не пришло говорить, ведь мы даже не обедали сегодня, а день был длинный и холодный. Потом принесли пунш и сырное фондю, я смотрел на огонь, и сразу становилось как-то очень уютно, как в детстве. Очень глубокое и настоящее ощущение тепла, которая греет изнутри и одновременно снаружи, а этот запах и голоса друзей, и девушка, в которую влюблен, все это рядом, со мной. И хотя я еще не сделал ни глотка, я чувствовал себя чуть пьяным и очень счастливым. В голове практически не было никаких мыслей. Я просто держал Энни за руку и смотрел на огонь, и больше ничего не было. Был только этот момент. Я действительно ни о чем не думал. «О чем задумался?» — спросила Энни. «Да так ни о чем», — ответил я. «Да ладно. Ну о чем?» «Да ни о чем, в том-то и дело. Я несколько минут не думал ни о чем». «Ух ты!» — улыбнулась Энни. «Такое разве бывает?» «Не знаю. Я смотрел на пламя». «Ну, ты, наверное, думал о нем?» «Да нет, не особенно», — я пожал плечами. «А хотя, знаешь, я думал о том, что ничего не думаю». «Значит, ты о чем-то думал», — Энни хитро посмотрела на меня. Я не знал, что ей ответить. «Смотрите, какой длинный сыр!» — сказал Джонни, хвастливо помахивая вилочкой, за которой тянулось тонкое волокно расплавленного чеддера. «Ого!» «Ух ты!» — раздались возгласы удивления со всех сторон стола. «А у меня еще длиннее получилось!» — хвасталась Миранда. «Никогда бы не подумал, что фондю вызовет столько эмоций», — сказал я Энни. «Может быть, все дело не в фондю?» — спросила Энни. «Я думаю, все дело в веселой компании», — сказал Крис. «И в том, что здесь, наконец, тепло», — улыбалась Лин. «А еще мы все выпили приличное количество пунша», — добавила Элис. «По секрету скажу, что в фондю тоже добавляют вино», — Миранда загадочно улыбнулась. «Так и знал», — сказал Джонни. «Ты прямо спец по вопросам, что и куда добавляют», — он подмигнул Миранде. «Только если это касается алкоголя», — рассмеялась Миранда. «Шучу, конечно». «Может быть, ты подскажешь, какое белое вино самое вкусное?» — спросил ее Джонни. «Я знаю, какое», — шепотом признался я Энни. Она непроизвольно покраснела, опустила глаза и быстро выпила полбокала пунша. «Это ведь только предлог?» — спросила она меня тихо, специально касаясь губами уха. Я кивнул. «Не знаю как, но мы еще просидели с друзьями минут 20, и это время тянулось бесконечно. Чего мы ждали, зачем мы сидели, я не знаю. А потом вдруг Энни наступила мне на ногу, мы встали и ушли. Ребята с пониманием отнеслись к нам и продолжали веселиться. В номере было прохладно и тихо. За окном были видны царственно спокойные горы, которые уже полностью погружались в темноту. На склонах никого не было видно, подсветку давно выключили, было видно только то, что освещал вышедший уже на самую середину неба полумесяц. Она села на краю кровати и повернула голову к окну. «Знаешь, а вот ради таких вечеров, как сегодня, и стоит жить». Она вздохнула и тут же улыбнулась. Я обнял ее и почувствовал, как пахнет ее шерстяной свитер и волосы, и кожа на шее. Я вдохнул эту невероятную смесь самых разных запахов, сладких, чуть терпких, свежих. И они пахло снегом и шерстью, чуточку потом, а еще чем-то сладким. Сладким, как созревшая на солнце малина. Я зарылся носом в ее светлые, как спелая рожь, волосы, закрыл глаза и явственно понял, как она права. «Да», — тихо ответил я. «У меня есть идея. Я знаю, что тебе нужно». Она, приободрившись, встала с кровати. Несколькими минутами позже я таял и млел от блаженства, погрузившись в теплую ванну, полную пушистой ароматной пены. Холодная кожа, которая до того замерзла, что так и не согрелась за то время, пока мы ужинали в ресторанчике, покрылась довольными мурашками от погружения в теплую, почти горячую воду. Все мышцы, уставшие за этот долгий день, моментально расслабились. Я откинулся и закрыл глаза. Я слышал, как она снимает одежду за дверью. Я слышал, как скрипнула дверь, как она тихо прошла по всей ванной, как медленно скользнула ко мне в тепло. «Как тебе моя идея?» — игриво спросила она, приближаясь ко мне неумолимо и прекрасно раздвигая воображаемые айсберги из пены. Я не успел ответить. У нее было еще много идей. Мы уснули, обнявшись глубокой ночью. Я заснул быстро и глубоко, потому что буквально не чувствовал ни рук, ни ног. Наутро я боялся пошевелиться, потому что думал, что все тело будет ломить от непривычно большой физической нагрузки, но Энни знала, что делала вчера. Теплая ванна после катания может творить чудеса. Я встал раньше нее, она еще нежилась, обнимая подушку. Я позвонил и заказал завтрак в номер. «Апельсиновый сок, мой любимый, ты душка!» Она поцеловала меня и выпила его залпом. «Есть еще?» «Конечно, вот целый графин». «Ну, столько-то мне не надо», — она улыбалась. Я смеялся. «Что-то с трудом верится. Ты мне скажи, как в это миниатюрное тело, в эту тонкую талию и этот удивительный животик столько вмещается без каких-либо последствий?» «Завидно?» — спросила она. «Нисколько», — гордо сказал я, демонстрируя свои кубики. «Хотя да, кого я спрашиваю?» «Будь ты девчонкой, давно бы меня загрыз от зависти». «Я и так тебя загрызу», — я повалил ее на кровать. Она смеялась. На утреннюю встречу у подъемника мы опоздали. Полдень был чудесный. Солнце так и сверкало, и если бы не очки, было бы больно смотреть на снег и на все вокруг. Так было ярко. У подъемника было много разного народа. Всем не терпелось наверх. Толпились подростки-сноубордисты, которых в последнее время становилось слишком уж много. Иногда они прыгали прямо по лыжам, и на них ворчали лыжники. Дети в разноцветных шлемах о чем-то удивленно беседовали, описывая детали спуска и трамплины, на которых удалось подскочить. Хвастались, кто где проехал и на какой скорости, спорили, кто с кем поедет, смеялись, растирали щеки, чтобы согреться. Кто-то уже просился с родителями в кафе, чтобы выпить горячего шоколада. Старики сверкали яркими костюмами из 80-х, семейные пары обсуждали что-то вроде планов на вечер или какую затеять перестановку в доме по возвращении. Кто-то сварливо замечал, что в очереди слишком много народу, и вообще она едва движется, и что в одно кресло с успехом могли бы поместиться не четверо, а пятеро и даже шестеро, а здесь почему-то иногда ездят по двое, по трое и даже по одному. Мужчина в яркой шапке, похожей на шапку Арлекина, советовал другому с помпоном, как лучше заточить кант лыж и подтянуть крепление, и показывал в сторону сервиса. Ребят внизу, конечно же, не было. Они давно поднялись на верхние, более сложные трассы. Но я думаю, мы их быстро нагоним. Все-таки меня Энни тренирует, не кто-нибудь. Мы ехали вверх, болтали ногами, смотрели на камни и деревья, на отвесные участки гор, не покрытые снегом, и на целинные участки, которые могли бы послужить нам неплохим развлечением. Удивительно, как менялся цвет снега в зависимости от освещения, игры света, теней, от того, какой был снег, укатанный или пушистый и нетронутый, от того, были ли рядом деревья, которые часто создавали причудливые тени на склоне, а сами островки елей часто были неправильной формы. С такой высоты легко было представить себя великаном, который стоит и смотрит на землю с высоты своего роста, и ему ведомо то, чего не знают обычные люди. И видит он гораздо дальше все, что только можно видеть. Если сильно повернуть шею назад, целый город разворачивается, как на ладони, и видны его небольшие курортные улочки, в которых вывесками манят бесчисленные кафе и ресторанчики. Но отсюда, конечно, не видно никаких вывесок, только какие-то особо яркие огоньки и цвета. Остальное просто угадывается. Впереди склон горы, и мы поднимаемся все выше и выше, и иногда кажется, что еще чуть-чуть, и мы заденем ногами верхушки деревьев. Кое-где снег лежит неровно, где-то прямо под нами проезжают лыжники и лыжницы и сноубордисты. Все сверкает яркими цветами — красным, синим, желтым, зеленым и небесно-голубым, и все это причудливо выделяется на фоне снега, создавая такое ощущение, будто разорвало хлопушку, а конфетти выпало на снег. На самой вершине было довольно холодно, дул сильный ветер, но все это было так незначительно, потому что отсюда открывался безупречный вид на долину. Это ощущение невозможно описать словами. Его поймут только те, кто был в горах. От этого захватывает дух, хочется вдохнуть воздух полной грудью, но в какую-то секунду забываешь вдохнуть. От этого одновременно хочется кричать от восторга и просто благоговейно молчать. Сердце то бешено колотится в груди, то замирает, и кажется, что оно внутри еле качает кровь. Жух, 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 жух. И вдруг нет никаких сил. А потом они снова появляются, и внутри тебя вся гамма эмоций от трепета до восторга и эйфории проносится за несколько минут, что ты стоишь и смотришь по сторонам. «Не страшно?» — спросил я, улыбаясь, уже заранее зная ответ. «Это?» «Нет, не страшно. В жизни есть куда более страшные вещи», — неожиданно задумчиво сказала она. Хотя да, что-то смертельное в этом есть. Первый раз я скатилась с одной страшной вершины именно тогда, когда мне надоело жить, и я не видела в этом смысла. Энни рассказала это, улыбаясь. Я смотрел и думал, что же она за человек, но она не дала мне обдумать этот вопрос или задать его ей. «Ну что стоять, поехали!» И рванула вниз. Забавно, она впервые спустилась с такой вершины, когда ей надоело жить, а я вот спускаюсь сейчас, когда жизнь обрела для меня новые краски. И мне почти не страшно. Точнее, мне так страшно, что я даже не осознаю этот страх. Я просто делаю все, чтобы не ошибиться, потому что ошибка на такой трассе может дорого стоить. А я как-то не очень хочу сломать здесь руку, ребро или что похуже. А она все неслась и неслась вперед. И в конце концов я понял, что самое лучшее — просто повторять ее траекторию. Но теперь в голове была мысль, что, быть может, в жизни Энни все не так просто, как кажется на первый взгляд. А может быть, она просто несется вперед, вот так, и не думает о том, что дальше. Может быть, так лучше всего, правильнее всего, нестись вперед и не задумываться. И вот уже все самое страшное и тяжелое позади. А впереди Относительно размеренная альпийская трасса с сильным уклоном, но плавными затяжными поворотами, и ты несешься на большой скорости, но успеваешь полюбоваться на деревья, на солнце, на сверкающий снег, на игру теней, которая возникает на скорости. И они проезжают мимо. Сегодня она надела смешную разноцветную шапочку. Она ей так безумно идет. Просто потому, что все цвета радости... Ой, я хотел сказать радуги. Необыкновенно ей идут, когда она улыбается. Особенно, когда она улыбается. Она подстерегла меня за поворотом, я остановился. «Тебе нужно отдышаться, да и мне, признаться, тоже», — она запыхалась. «Там наверху воздух более разряженный, и поэтому дышится трудно. Ты, наверное, заметил, что сердце бьется сильнее и в ушах стучит порой, а иногда так трудно дышать?» Честно, не заметил. «Пока стоял на вершине, да». А когда вниз поехал, думал уже о другом. Я улыбался. «О, Алекс, прости, но ни к чему тебе изображать профана. Ты спустился наравне со мной». «Спасибо, приятно такое слышать от тебя». Я поцеловал ее. Она кокетливо попыталась увернуться, но потом поцеловала меня еще раз и еще раз. «Поехали, нас, наверное, заждались уже», — сказала она и двинулась вперед. Через несколько минут мы оказались в долине между двух склонов, где обычно катались наши друзья, но, разглядывая пеструю многообразную толпу, мы так никого и не заметили. Мы с Энни простояли внизу еще 20 минут, чтобы удостовериться, что мы не разминулись с ними, и в голову начали закрадываться первые тревожные мысли. Что-то во всем этом было не так. «Где ABC и остальные?» — спросил я Энни. ABC — это команда наших экстремалов. Энни их так назвала по первым буквам имен. Альберт, Билл и Клиффорд. Вдруг к нам подъехала запыхавшаяся Миранда. «Где вы были? Я сбилась с ног вас искать!» Было видно, что она очень взволнована. «Мы вас искали», — сказала Энни всем своим тоном, показывая, что она удивлена, раздражена и встревожена не меньше подруги. «Что случилось?» — спросил я. «Ты ведь не за нас волновалась?» Я, улыбаясь, похлопал Энни по плечу. «Клиффорд пропал», — неожиданно серьезно заявила Миранда. «Мы уже 2 часа его всюду ищем». «Как пропал?» — недоумевала Энни. «Когда он пропал?» — спросил я, чтобы уточнить. «Да и куда он мог пропасть? Они же вечно вместе ищут приключений. Альберт, Билл и он». «Вот в том-то и дело», — Миранда отвечала, эмоционально размахивая руками. «Они решили устроить соревнование между собой, и на этот раз поехали 3 разными способами от вершины по трассе Уолшес. Но так, что траектории их, как я поняла, не совпадали». И не могли совпасть, в общем...» Миранда вздохнула. «Они потеряли друг друга из виду и должны были встретиться внизу. Но встретились только Альберт и Билл. А Клиффорда нет, вот уже 2 часа. Точнее...» Миранда посмотрела на свои наручные часы. «Уже 2,5 часа. В общем, через 20 минут мы встречаемся у подъемника, ведущего на вершину, и обсуждаем, что делать дальше».
«Черт», — выругалась Энни. «Там действительно есть места, где можно здорово ложануться».
«Все на поисках? Кто где смотрит? Вы сказали спасателям? Хотя, конечно, еще рано бить тревогу».
Миранда рассказала, кто из друзей где смотрит. Энни выслушала ее и приняла решение.
«Мы проедем с Алексом еще раз по трассе, посмотрим более внимательно, но не будем разделяться».
«Окей, встречаемся у подъемника, если спуск займет больше времени, мы все равно дождемся вас именно там». Мы с Энни рванули к подъемнику, и пролезли без очереди, выслушивая шиканье, ругань и жалобы с обвинениями.
«У нас друг пропал!» — гаркнула Энни.
Недовольные лыжники тут же уступили свою очередь. Подъем казался бесконечно долгим. И хотя он занял не так уж и много времени, всего 7 или 8 минут, может быть, чуть больше, нам казалось, что прошла целая вечность.
«Клиффорд!» «Как он умудрился во что-то встрять!» — недоумевала Энни. «Он же вечно самый сообразительный и осторожный из них. Скорее, Альберт мог бы куда-то залететь от большого ума, или Билл, но никак не Клиффорд, который вечно расчетливо проходил трассу и только потом, второй раз, начинал рисковать и понтоваться.
Может быть, именно это и сыграло с ним злую шутку. В первый раз чего-нибудь не увидел, и во второй раз туда попал? Кто знает. Будем надеяться, что все хорошо», — сказал я, чтобы подбодрить Энни.
«Да, никто не знает». «Думаю, нам все же придется разделиться. Я знаю, там есть опасная расщелина. Ты там не сможешь проехать, а я смогу. И Клиффорд, наверное, тоже мог бы. И я должна проверить, где он.
Но ты должен быть где-то неподалеку, должен объехать ее, понимаешь? Нужно сориентироваться на месте, — сказала Энни. И весь оставшийся подъем мы молчали. На вершине дул колючий ветер, поднимая вверх острые снежинки. «Сначала держись за мной», — инструктировала Энни. «Потом, когда я подниму руку, просто отъезжай по большой дуге влево, а дальше смотри сам как лучше. Встречаемся после выезда из леса на полпути к подъемнику. Помнишь то место?»
«Помню», — я кивнул.
«Во что он был одет?»
«В синюю куртку», — крикнула, отдаляясь Энни. «Понял!» — крикнул я, пытаясь перекричать ветер.
Она махнула палкой, я поехал за ней. Снег был очень глубокий. Поначалу лыжи провалились в него, и я ехал почти на ощупь, потому что не мог сразу набрать скорость, чтобы скользить сверху. Но через пару метров я выскользнул и поехал дальше, из-под лыж вырывались настоящие брызги снега. Я ехал вперед, снег по-прежнему был глубокий, поэтому нужно было еще осмотрительнее рассчитывать, куда поедешь дальше, потому что резких движений на нем лучше не делать. По крайней мере, и здесь. Я старался ехать не очень быстро, но скорость все равно возрастала молниеносно. Энни подняла руку, показала налево. К тому моменту, когда я подъехал к месту, где она стояла, она уже была внизу и ехала между камней по очень узкой опасной тропе. Сердце у меня замерло, но нужно было ехать дальше. И я поехал. Мой отрезок трассы тоже был не из легких. Были крутые, почти отвесные участки, были огромные бугры один за другим, был долгий, пологий участок, где мне показалось, что еще немного и пора отталкиваться палками. И вдруг он резко перешел в очень крутой склон, покрытый то глубоким снегом, то противной наледью. Почему противной? Потому что когда на нее попадает лыжа, она проскальзывает метр, два метра, три метра и тащит тебя за собой. Самое лучшее на таких участках — быстрее их проехать, но на крутых склонах нестись по прямой вниз, особенно если не знаешь, что дальше, слишком опасно. Сердце замирало, ноги трясло от напряжения, когда нужно было выдержать нагрузку и загасить скорость. Адреналин пульсировал в крови, сердце бешено колотилось, а еще здесь, на высоте, просто само по себе плохо дышалось. Ветер усиливался. Солнца не было видно. Положение вещей становилось все серьезнее. «Главное — найти Клиффорда и самому не потеряться», — думал я в промежутке между мысленными ругательствами на тему того, как же ехать дальше. Мне лучше было не думать, мои ноги лучше знали, что делать. Лучше, чем моя умная голова. Но здесь ум и вправду бесполезен. Я и сам не понял, насколько сильно разогнался, а когда понял, попытался несколько раз затормозить. Но и это мне не помогло. Я подлетел на огромном бугре, каким-то чудом удержал равновесие при приземлении, поехал дальше и вдруг заметил что-то синее сбоку. «Клиффорд!» — крикнул я, очень резко затормозив и поднимая в воздух тонны снега. Ответа не последовало. «Клиффорд!» — крикнул я громче, приближаясь к нему. Уже стало ясно, что это именно он. Клиффорд сидел на снегу с крайне несчастным видом.
«Чувак!»
— обрадованно поприветствовал он меня, и я с облегчением выдохнул.
«Ты что тут сидишь?» — спросил я.
«Кажется, я что-то сломал», — отвечал Клиффорд, постановая и придерживаясь за левый бок.
«Ты можешь встать?» — я подал ему руку.
«К счастью, да, ноги целы. Встать я могу». Он стоял, накренившись.
«А почему не съехал дальше?» — спросил я. «Мы там все на ушах стоим, тебя ищем, а ты прохлаждаешься».
Клиффорд показал мне на ногу. Правая нога была без лыжи.
«А лыжи где?» — спросил я. «Видишь тот бугор?»
«Вижу, я на нем так подлетел. Я думал, кости я не соберу, а каким-то чудом устоял».
«Вот именно, чудом.
Я как раз на нем подлетел, и я бы приземлился, но в этот чертов момент у меня отказало крепление. Когда я ударился о землю, лыжа отстегнулась, я кубарем понесся вниз и налетел со всей дури на вот этот камень».
Клиффорд показал на камень, с одной стороны занесенный снегом.
«Но это еще не все, как говорят в нашем телемагазине», — попытался пошутить Клиффорд и снова ухватился за бок. «Я бы съехал и на оставшиеся лыжи, если бы не одно «но». Помоги мне спуститься, я тебе покажу».
Мы спустились на несколько метров вниз, и я увидел перед собой целую расщелину, и только внизу, метра через три, продолжение трассы.
«Через такое прыгнуть могут только Энни и Альберт. И то Альберт, потому что безмозглый».
«Кажется, нам нужна помощь, чтобы тебя спустить», — сказал я, потирая замерзший подбородок. «Черт, и куда мне теперь ехать? И как?»
«Тут опасно, но я думаю, ты сможешь перепрыгнуть. Расщелина становится чуть уже, если взять левее, и тебе нужно будет подняться немного, чтобы набрать скорость. Понятно?»
«Ясно», — сказал я, просчитывая траекторию и стараясь не думать, как буду лететь вниз. Другого выхода все равно не было. Оставалось довериться случайности, ногам, и верить, что мое крепление не подведет, хоть оно и не было приспособлено для таких жестких прыжков.
«Я в тебя верю, и они с лохами не катаются»,
— последняя фраза меня несколько приободрила.
«Я вернусь за тобой», — сказал я, забираясь вверх. «Когда будешь прыгать, согни колени максимально сильно, чтобы при приземлении хорошенько амортизировать», — крикнул Клиффорд мне вслед.